Всем привет, я Михаил Поленов, это спецвыпуск подкаста «Болейте за своих», где мы говорим о самом главном в любимой игре. Сегодняшний выпуск будет посвящен сборным. Национальная команда стартует в отборочном турнире к чемпионату мира, а молодежная впервые за долгие годы пробилась на чемпионат Европы. Чего ждать от выступления наших национальных команд? Давайте разбираться. Начинаем, как всегда, с самого главного. Корреспондент, спортивный корреспондент РИА Новости Александр Рогулев к нам присоединяется. Саш, добрый день.
Привет.
Ты достаточно долго работаешь уже с молодежными командами. И, по-моему, еще на предыдущем месте работы достаточно активно занимался как раз молодежным футболом, правильно?
Да, я еще и в 2013 году, у меня получилось как, в 2013 году я ездил на молодежный чемпионат Европы в Израиле, корреспондент РИА Новости «Спорт», да, «Спорт» тогда, потом я в «Спортэкспрессе» работал и тоже занимался молодежкой в том числе, и вот вернулся сейчас в РИА Новости «Спорт» сейчас, и опять я на Евро, на молодежном.
Какая это для тебя уже сборная по счету? Какое поколение? С 2013 года уже довольно много их прошло.
Да, получается, если считать, наверное, 2013 год это было первое, то есть 91 год рождения, это была первая молодежка, с которой я работал. Посчитать, то есть, сколько, 8, получается, 7. И вышли на Евро, как видишь, только 2.
Ну да. Скажи, пожалуйста, как тебе кажется, можно ли нынешнюю молодежную нашу сборную считать, самой талантливой, самой представительной?
Последние годы у нас про это там про Бушман тоже команду говорили, по-моему, самое талантливое поколение. Мы сейчас не вышли на Евро, и все. Я помню про команду, где там Жирков, там помнишь, да, наверное, да. С датчанами тогда тоже говорили, супер талантливое поколение, которые мы потеряли. Мне кажется, так про много команд говорят, но на самом деле я бы, наверное, не поехал на это Евро, если бы у меня ожидания от этого турнира были не сказать, чтобы залучше, как минимум из группы выйти команда, мне кажется, тоже точно должна. Насколько я понимаю, насколько я смотрю за командой, за этим отборочным турниром.
Давай немножко о наших соперниках сначала скажем, потому что сборную Франции, наверное, многие... серьезно позиционируют. Наверное, у них один из самых сильных составов вообще на этом чемпионате Европы. Впрочем, это такая условность и всегда спорно. А вот две остальные команды нами могут восприниматься недостаточно серьезно. И вот здесь хотелось бы предостеречь, потому что что Исландия, что Дания — это команды, которые точно не нужно к ним относиться слишком уж поверхностно.
Нет, на самом деле, я анонс сегодня писал, турнира, и, я думаю, очевидно, что когда столько команд на турнире и такой отбор, все эти команды прошли, здесь не может быть слабых команд. То есть Польша, насколько сильная команда в своем возрасте была, она не прошла же на этот турнир, исландцы там оказались по дополнительным показателям выше, и, невозможно, нельзя сказать, что там... мы тогда, в 2013 году мы попали на Германию, Испанию, Голландию. И, в принципе, мы тогда тоже, несмотря на то, что проиграли все три матча, команда смогла зацепиться где-то за очки даже монстрами, с командами. И здесь то же самое, датчане в своем возрасте, они очень хорошо прошли отборочный турнир. И у них есть ребята, которые играют сейчас, практически весь состав играет на взрослом уровне, сейчас, в принципе, все играют на взрослом уровне, есть кто в чемпионат, Гудьонсен, у исландцев тот же Гудьонсен, есть, нападающий, который сейчас на очень хорошем уровне и ценится среди скаутов по всей Европе, я уверен, что он через год-два будет в топ-чемпионате.
Давай про наших поговорим. Мы прошли отбор, не то чтобы так... Остался осадочек небольшой от гостевого матча с Польшей, который был для нас, может быть, он для нас играл меньшую роль, чем для самих поляков, потому что нам нужно было там просто не проиграть. Но мы проиграли, и в какой-то момент как-то показалось, что команде не хватило, может быть, какого-то, характера, лидера, что ли. У тебя нет такого ощущения во время, если анализировать всю отборочную кампанию? И вообще, какой предстает сборная России молодежная сейчас?
Я бы может быть, мне кажется, у них есть проблемы, какие-то, но отсутствие лидера как раз и отсутствие костяка команды, это вот точно не та проблема, угу, которая есть у молодежных. На мой взгляд, вот я вот смотрел все матчи, в принципе, отбора. То есть есть там Обляков, есть вокруг него строится, есть Дивеев, есть Евгеньев. У нас сейчас есть основной вратарь, да, чего не было во время отбора. То есть да, есть точно один вратарь, который точно будет играть в старте.
Как, по-твоему, это хорошо для самого Максименко, вообще для сборной?
Вот только что обсуждали мы здесь все вот журналисты и сотрудники команды, ну, хорошо это или нет, все складываются в том, что это хорошо даже, наверное. Да? То есть для самого Максименко точно, для команды, ну вот увидим во время самого турнира, но я думаю, что это хорошая новость, ну, для всех, наверное. По крайней мере, это разрядило определенную обстановку вот в плане вратаря.
Ну да, есть вратари, которым нужно четко знать, что он является первым номером, это его окрыляет, а любая конкуренция может немножко подрывать. Это действительно такое часто бывает. А по поводу лидера, кого бы ты выделил в этой команде сейчас? Вот именно как человека, ведущего игру, например, или там какого-то лидера там раздевалки или еще где-то?
Если говорить о раздевалке, я уверен, что вот костяк армейский, да, вот этот, там Обляков и Дивеев точно являются основой этой команды. Угу. Без них эту команду не представить абсолютно. Есть, понятно, есть Евгеньев, есть... Я даже, кстати, скажу, что Наиль Умяров, несмотря на то, что он включился в команду по ходу отборочного турнира, он влился очень хорошо в команду и сейчас тоже является одним из таких основных, да, игроков именно в раздевалке, да, вот по духу и по шуткам каким-то, я не знаю, по там, общению. Вот. Есть Ломовицкий, который тоже прошел весь турнир. И тоже я вижу, что много общается с ребятами в раздевалке. По игре, опять же, ну, я думаю, что... Посмотри, сколько забил Дивеев. То есть, если смотреть там, от печки, да, то есть, когда идет игра от ворота, первый пас, тут вот надо смотреть, вот Дивеев, Евгеньев, связка, и дальше там Обляков, и выше идет. У нас, я думаю, есть, ну, если возвращаться к проблемам, да, есть, конечно, определенная проблема с игрой в атаке. То есть, у нас явно сейчас проблема с нападающим, и я не уверен, что Чалов, несмотря на его имя, будет играть в старте в начале турнира.
А какие могут быть варианты?
Например, Тюкаев. Парень в сумасшедшей форме. Сейчас посмотрели на тренировки. Только что тренировка закончилась. Если так смотреть на тренировки, я думаю, что ему дадут шанс. Как минимум точно. Вот, дадут шанс.
В разговоре о сборной России национальной мы часто говорим о том, что она как бы не очень много предлагает не то чтобы экспериментов, а просто даже каких-то неординарных ходов, таких необычных. В случае с молодежной сборной, насколько можно ждать от Галактионова таких радикальных довольно перемен? Ну, например, Тюкавин проводит первый сезон в большом футболе, но, тем не менее, ты уже готов его рассматривать сейчас как игрока. Основного он забивает за «Динамо» в матчах чемпионата.
Ну, я не уверен, что, конечно, так и будет, потому что...
Ну, да, мы не пытаемся предсказать, да.
Да, первый день. Но я думаю, что шанс ему дадут. Так же, как шанс могут дать Захаряну, да, который тоже приехал, да, только что.
Вот.
Чужой человек для команды. И я не удивлюсь, если он там с теми же исландцами на какое-то время, какие-то игровые минуты он получит. Потому что парень-то играет в чемпионате. Это классно.
А насколько вообще вот этот тренерский штаб и молодежная сборная в целом своей атмосферой, может быть, она располагает к каким-то нестандартным, может быть, более смелым решением, в том числе кадровым?
Я думаю, что все-таки Галактионов будет придерживаться костяка. Вот, костяк команды, который прошел отбор, и он явно будет вот, ему доверять, где-то делать точечные изменения, да, безусловно. Угу. Вот опять же, да, там по форварду мы сказали. Но играть будут те, кто, ну вот там на 90%, то есть мы можем уже сейчас там более-менее там прикинуть состав там с точностью, да, там двух, наверное, позиций вот как бы точно. Поэтому, ну, здесь такая преемственность есть, да. Ну, понятно, Галактионов всегда говорит, что мы там общаемся в ежедневном режиме там с Черчесовым, и здесь связь-то тоже чувствуется.
А у тебя есть ощущение, что сейчас, вот в конце марта, на эту групповую стадию чемпионата Европы молодежного, именно молодежная команда становится, ну, не то чтобы приоритетом, но ее статус меняется, ее значимость и значимость турнира сейчас как бы молодежную сборную немножко выделяет? Или это всегда такой баланс, привычный баланс, соблюденный в этот раз?
Ну, Евро второй раз там, по советской истории. Я думаю, что приоритет вот именно на март приоритет отдает молодежке, потому что некоторые ребята из нынешней молодежки вполне себя нормально могли чувствовать в основной сборной. Я считаю, вообще Дивеев, там, тот же, который там прошел весь отбор здесь, он уже вполне может играть в основе сборной России. Он и морально, и физически ну, готов там играть, да, почему нет?
А молодежные турниры – это, как правило, турниры очень открытые. Это, как правило, очень атакующий футбол, потому что это возможность себя проявить. Молодежи вообще склонна, вот это такая, может быть, отчасти инфантильность, но желание сыграть в атаку и так далее. Нынешний турнир тоже будет таким? И насколько Россия готова вот в такую открытую, смелую игру играть на протяжении турнира?
Слушай, ну, во-первых, я думаю, очень сильно на атмосферу и в том числе на игру скажется пандемия, которая вот здесь я сколько сутки здесь в Венгрии провел, на меня уже, мне кажется, давит эта вся атмосфера. Здесь какой-то вообще...
Все вымерло? Никого нет?
Все вымерло. Людей нет вообще никого. После 8 часов здесь вообще я ехал из Будапешта в Диор, и я ехал на поезде один. Здесь, ну, и, соответственно, на трибунах будет тихо. Я думаю, что... Соответственно, это скажет, это во-первых. Во-вторых, ребята сейчас чуть взрослее, да, то есть они там, хоть он называется до 21 года, многим уже более 21 года, они взрослее, и многие играют уже на профессиональном уровне. Здесь тоже, я думаю, эта тема скажется на таком безбашенном, вот, как ты сказал, футболе. До конца не уверен, что здесь будет прям вот голевое изобилие, везде, во всех матчах. Тоже, если отбор посмотреть, к Евро очень были, ну, были закрытые матчи. Вот если вспомнить, там Россия-Болгария, да, допустим, матч.
Да.
Точнее, Болгария-Россия, когда играли там 0-1, да. То есть, ну, его же невозможно было смотреть. Это было как бы по атакующему потенциалу. Это был матч, там, не знаю, Уфа-Тамбов, наверное.
Кстати, Уфа-Тамбов получился довольно результативным.
Ну, хорошо.
Я понимаю, но все поняли, что это...
Матч с ФНЛ, вспомним. Вот, и, соответственно, я не до конца уверен, что здесь будет... Ну, опять же, вот если там Израиль вспоминать, там сумасшедшие счета были не всегда. Там наша сборная проиграла разгромно только голландцам, а остальные там матчи были 2-1.
Какие сборные ты бы назвал главными фаворитами, если надо набрать три главных фаворита?
Ну, Франция, она идет отдельно. Вообще сейчас Франция во всех возрастах. То есть если вот там посмотреть, там, я не знаю, Киржаков радуется, наверное, что не играли там по U19. Значит, Франция везде там на голову выше. То есть очень много игроков уже играет в основных составах. Там Мелье один из лучших вратарей АПЛ, там.
Ну, Камавинга один в статусе суперзвезды.
Ну, это вообще,
давно,
да.
Давно,
то есть, да. Он входит в топ 30, наверное, лучших, да. Там самых крутых футболистов ближайшие. Угу. Вот, и так далее. Ну, то есть Франция основная. Ну, а остальные, я думаю, что, в принципе, фавориты здесь те же, да, то есть команды, там, немцы, там, испанцы. Ну, в принципе, те же команды, которые всегда. Вот. Но французы, то есть это турнир, когда есть один такой жесткий фаворит, с которым сложно сравнить кого-либо.
Вообще, раньше, помнишь, у нашей национальной сборной была привычка такая попадать в одну группу на турнирах с командами, которые потом этот турнир выигрывают. И вот в 2018 году только, в общем, это не получило никакого подтверждения. А так, если посмотреть, то мы из Бразилии в 94-м, мы с чехами, с немцами в 96-м и так далее, и тому подобное. Какой для тебя...
Я с Бельковым сейчас разговаривал, говорю, может, это давайте тогда уж выиграем турнир. Он говорит, а почему бы и нет? Да. Может быть, и наши выиграют.
Только за. Давай в завершение этого разговора попробуем понять, на что реально можем мы сейчас претендовать. Мы говорим постоянно о том, что эта сборная, если не уникальна, то, по крайней мере, отличается тем, что здесь практически все игроки в стартовых составах своих клубов в премьер-лиге регулярно играют. Ну, за отдельными исключениями. Это, в принципе, тренд для этой сборной. Вот с учетом всего сказанного, на что реально можем мы претендовать? Выход из группы?
Да, я правильно сказал, что очень, ну, по такому количеству представителей именно в топ-клубах РПЛ, то есть клубах, которые играли и в Лиге чемпионов, Лиге Европы, у нас, наверное, сборной такой не было. Я не помню такой команды.
Может быть, никогда не было.
Наверное, да. И поэтому я от этой говорю, я вот уже говорил, что я жду от этой команды, ну, как минимум выхода из группы, это там, это минимально. Но, конечно, наши ожидания – это наши, да, проблемы, но выходить нужно там и бороться за, там, я не знаю, за полуфинал, за финал, там, ну, она может, эта команда, удивить. По-доброму, по-хорошему удивить, мне кажется, и для этого все есть у нас. У нас есть, в каждой линии у нас есть лидеры, игроки, которые играют на высоком уровне, я имею в виду, ну, в Еврокубках, да, как бы и играют в топ-клубах РПЛ, заняли давно эти места, играют не первый сезон. Почему нет?
Ну что ж, будем смотреть и обязательно переживать наши сборные. Действительно большое событие. Сборная Советского Союза в свое время подобные турниры выигрывала. Ну и это показатель во многом того, какая у нас молодежь. Будем надеяться, что у нас будет молодежь с отливом каким-нибудь, как у нас принято говорить.
Будем обязательно очень много новостей отсюда передавать. Так что читайте нас в телеграм-канале. Будем очень много видео и текста и всего остального передавать. Я надеюсь, что позитивного.
Будем надеяться. Спасибо тебе большое. Да. Александр Огулев, спортивный корреспондент РИА Новости, на связи с нами в подкасте «Болейте за своих». Спасибо, Саша, огромное. Хорошего турнира и успеха сборной.
Спасибо. До свидания.
Константин Генич присоединяется к подкасту, чтобы поговорить о том, чего ждать от национальной сборной. Кость, приветствую тебя. 3 матча за такой короткий срок. Насколько это тяжелое испытание для национальной команды и насколько критично и важно, что тур был перенесен на середину недели?
Привет, Миш, спасибо за приглашение. Но 3 матча для сборной в этом пандемическом периоде – это уже не новость. И такие мы видели варианты с товарищескими или контрольными матчами для сборной. Потом были 2 матча Лиги Наций. И если брать осенний отрезок, то там не все удачно, не все гладко для сборной проходило. Мы видели не самые содержательные футболы с Молдовой, потом мы видели тяжелый матч с Венгрией, потом мы видели разгром в Сербии. Но то было по осени. Сейчас вроде продышались, пропотели. Функциональное состояние должно быть в норме, и, следовательно, матчи действительно с небольшим периодом времени друг от друга, здесь больше, наверное, проблема не физическая, а логистическая. Как добираться, куда добираться, в какие сроки, и я думаю, что тренерский штаб все это просчитывал, все это учитывал, и, наверное, просьба перенести тур для национальной сборной на середину недели выглядело вполне логично, чтобы собраться, там сыграли в четверг последний матч, или кто-то в пятницу сыграл, кто-то чуть позже присоединился, но на Мальту улетели за 2 дня до игры. Понятно, что Мальта – это, ну, непроходимый соперник, но соперник, на котором можно попробовать и наиграть какие-то взаимодействия, а дальше Словакия, Словения – это уже, конечно, другой коленкор и матчи гораздо с более серьезными соперниками. Поэтому я вижу проблему исключительно логистическую, что приходится так много летать, потому что один матч домашний, другой, ну, 2 выездных получается, да, и один матч домашний. Но сборная летает без проблем, без дополнительных вот этих бытовых сложностей, когда надо проходить там контроль отдельно, когда не отдельно, когда там приходится стоять в очередях. Здесь комфортный самолет, все удобно, сразу подвезли к самолету, отвезли. Но все равно дорога, она, любой футболист скажет, она слегка выматывает. Поэтому вот это может наложить сложности. Но я не думаю, что это сложно с функциональной физической точки зрения.
Давай поговорим непосредственно об игре, потому что мне, честно говоря, не очень нравятся разговоры о том, что эта группа легкая. Мне вот совсем не кажется, что легкая. Ну, во-первых, русским чем легче, тем хуже. И, соответственно, наоборот, чем сложнее, тем лучше. Это первое. А во-вторых, в группе, где есть Хорватия, ну, она явный фаворит, наверное. Даже несмотря на то, что она меняется. Она сейчас лишилась ассистента главного тренера. Это серьезный удар, в конце концов. А вот со Словакией и Словенией я не очень понимаю, почему многие нас оценивают как там, больших фаворитов, что мы должны их там вообще просто не заметить. Как тебе кажется?
Ну, у нас всегда, да, завышенные ожидания, хотя, мне кажется, от этой сборной никаких завышенных ожиданий быть не может, и ты абсолютно правильно подметил, что Хорватия основной конкурент. Здесь еще и сложности отбора, что надо обязательно занимать первое место, и там второе тебе дает возможность побороться, и через и Лига наций дает возможность побороться, но и... Но у нас либо стакан всегда наполовину полон, либо наполовину пуст. И сейчас после жеребьевки, особенно учитывая, что мы выпали из второй корзины в третью, многие предполагали, что группа будет посложнее и так помастеровите. И Черчесов сам говорил, что вот видите, нас обошли, а кто достался? Кто там нас обошел, я уже сразу сейчас не вспомню. Но соперники вполне... подходящие для того, чтобы решать задачу. Не надо думать, что исключительно матчи с Хорватией будут все решать в этой группе. Я думаю, что где-то хорваты будут оступаться. Это не Бельгия, которая катком проходится по всем основным конкурентам. Я видел, как играют хорваты. У них действительно состав немного где-то омолодился, но по-прежнему еще есть ветераны, которые ведут игру, такие как Лука Модрич. И, насколько я помню, он еще не закончил, да? По-моему, выступление за сборную. Там Ракич, по-моему, закончил. Вот, поэтому я видел Словакию, я видел матч Словении в Лиге наций. Немного. Но крепкая команда со своей звездой, с Ильичичем, который может проблем доставить, безусловно. Есть хороший вратарь и футболисты, которые, ну, так скажем, рассматривают не только европейские клубы в плане показать себя и где-то себя проявить в дальнейшем, чтобы попасть на заметку с серьезным командам. И это на уровне сборных тоже происходит. Поэтому словенцев не надо недооценить. Я видел сборную Словакии против Чехии в Лиге наций. Вот там, конечно, по-моему, в Лиге наций или в отборочном турнире к Евро, вот там, конечно, словаки совсем показали себя, ну, не то чтобы мальчиками для битья, но чехи выглядели командой совершенно другого уровня, другого склада и другого движения. И там, например, костяк чешской сборной составляют игроки Славии, а мы видим, как Славия, да, удачно выступает в Еврокубках. И эти футболисты уже знают, что такое европейский опыт, и знают, как себя настраивать на подобные матчи. Поэтому со словаками точно можно играть. А у нас есть должок перед словаками, серьезный, за Евро. 5 лет назад было, обалдеть, 5 лет назад уже был Евро во Франции. Так много времени прошло, а так быстро оно, это время пролетело. Поэтому и в других матчах тоже надо собирать свое. Я думаю, что вот в этих противостояниях Хорватия, Словакия, Словения, Россия...
Все и решится.
Все решится, и кто-то где-то будет оступаться. Да, я надеюсь, что мы меньше ошибок допустим в этой группе, чем наши конкуренты. А то, что они будут ошибки допускать, я не сомневаюсь.
Ну, естественно, мы не говорим об этом вслух, но это все прекрасно понимают, что совершенно недопустимо терять очки с Мальтой и с Кипром. Это просто как бы вот абсолютно bottom line. Это основа основ, потому что если мы теряем очки там, то, собственно, это шансы наши немножко понижают.
Слушай, но мы с Кипром только что играли. Да, мы прекрасно знаем возможности этой команды. И в Никосии мы вообще им не оставили никаких шансов.
Ну да, да.
Да, и дома с ними там, ну, чуть-чуть пободались, поборолись, там, правда, со зрителями играли. Но все равно там по счету, может быть, мы не так сказать, что убедительно выиграли у Кипра дома, но по игре вообще без вариантов.
Давай немножко вот о чем поговорим теперь. Вот по поводу комплектования сборной. У сборной сейчас три нападающих, и это три вариации на одну и ту же тему. Это большой центральный нападающий. Мобильность там Соболева, Заболотного, Дзюбы, наверное, у всех разная, но, тем не менее, это один и тот же план игры, по сути. Ты согласен с этим?
Нет, не согласен. Я согласен, что все три нападающих одноплановые.
Но три разных плана.
Но это могут быть разные вариации на тему, как ты любишь говорить. Потому что наша сила – это не центр-форвард. Центр-форвард – это отвлекающий маневр. Я с трудом допускаю, что Станислав Саламович решится сыграть в два больших нападающих, например, даже с Мальтой или с условным Кипром, потому что главная ударная волна, главная ударная сила сборной – это вторая группа атаки. Это те, кто поддерживают центральный нападающий. Понятно, что с Дзюбой сыгранность у того же Головина выше, чем у условного Соболева или тем более у Заболотного. Поэтому нападающие у нас одноплановые, но план у нас один. Это игра через Дзюбу в основном. И поддержка из глубины. Поэтому проявляют себя. Мне кажется, в данной ситуации Черчесов не мог не вызвать ни Соболева, ни Заболотного. Да, Заболотный свой шанс в Сербии получал, он его не использовал. Соболев там
просто
вышел со шведами.
Соболев.
Да, он действительно хорош. Но он хорош в спартаковском футболе.
Угу.
Какие требования, какие функции, какие нюансы преследует Черчесов, это немножечко другая картина. Я думаю, что все равно основной акцент будет сделан именно на Дзюбу, потому что он и капитан, потому что он и сыгран с этими футболистами. Другой момент. Вот здесь под соперника надо думать и выбирать. Тут не надо упираться исключительно в наших центр-форвардов, а надо думать. Вот мы будем играть с Мальтой. Понятно, Мальта на нас с открытым забралом не полезет. Понятно, Мальта, хоть они и в Лиге Наций неплохо, я посмотрел, играли, они в последних 6 матчах не проиграли ни разу. Там, по-моему, или 5 не проиграли. Они 3 победы одержали, 2 раза ничью. Но там Фарерские острова, Андорра и Латвия были в соперниках. Но тем не менее. Это не Сан-Марино, будем так откровенны. И тоже карлик, но приближенность к Италии, как у Сан-Марино, тоже дает какие-то свои плоды, тоже что-то выстраивает, какие-то защепки, какие-то капканы будут выставлять. И вот здесь очень важно понимать функционал игроков, которые будут выходить. Не знаю, сразу появится Миранчук с Головиным вместе или нет. Я бы рискнул, вот честно тебе признаюсь, учитывая форму Резвана Мирзова, я бы рискнул поставить Резвана Мирзова.
Смело.
Ну вот, может быть, и смело, но в этом определенная логика преследуется. Мирзов, как никто, может обыграть один в один. У нас нет Лесовой в молодежной сборной. У нас не так много футболистов, которые вот именно обладают вот этим функционалом игры один в один.
Угу.
А учитывая, что, как мне кажется, Мальта будет играть достаточно глубоко, то вот здесь нужен футболист, который будет эти линии ломать с помощью индивидуального дриблинга. Да, Мирзов не сыгран с партнерами. Да, здесь еще спайки взаимодействия надо какие-то налаживать. Но именно в таких матчах можно, с учетом 5 замен, пробовать выпускать футболистов, которые здесь и сейчас в хорошем находятся в состоянии. А Мирзов, мне кажется, вот по последним играм и последняя игра и с Ростовом, и с Химками дают понять, что это серьезная боевая единица.
Скажи, пожалуйста, насколько, по-твоему, штаб тренерский вообще готовен к подобным, даже не то чтобы экспериментам, а неожиданным ходам? Они ведь набрали эту колоду, то есть они каждую карту из этой колоды так или иначе готовы, наверное, использовать. Вот насколько, по-твоему, к таким резким и нестандартным ходам довольно консервативный Черчесов, по-твоему, готов сейчас и способен?
Если бы не играла молодежка, я думаю, что несколько неожиданных ходов мы бы увидели. Потому что наверняка из молодежного состава в основной команде пара, тройка, четверо футболистов могли бы быть. И вот эти ходы действительно могли бы появиться. Опять, я не упираю исключительно на Мирзова. Да, не исключен вариант, при котором, например, может появиться Мостовой. хотя не играет в «Зените», но вот тренировочная работа, может быть, какой-то вот какое-то специальное задание под конкретного соперника, оно здесь может сработать. Я думаю, что матч с Молдовой, ничейный, он чуть-чуть поколебал желание тренерского штаба и Станислава Черчесова придумывать какие-то новые ходы, а не опираться на то, что уже хорошо работало и хорошо было отлажено. Здесь все равно придется это делать. Аздоева нет, Зобнина нет. Надо будет в серединке-то кого-то добавлять. И кто это будет? Может, это будет Даниил Фомин? Ну, может, да? Может, это будет кто-то еще? Я не думаю, что будут эксперименты в обороне. Я не думаю, что будут эксперименты в атаке. Я уже сказал, что, скорее всего, будет играть Зуба, независимо от соперника. Но что для нас будет неожиданным ходом? Даже не вызов, а появление в основном составе Мирзова, да, это будет неожиданный для нас ход. Появление в основном составе вот сейчас Жиркова, я тоже думаю, что это будет неожиданный ход, потому что Жирков не играл за «Зенит» в последних матчах. Появление Фомина в основном составе, это не будет неожиданный ход. Это будет скорее ситуация, исходя из нынешних возможностей и подбора игроков. Поэтому, я так понимаю, тренерский штаб сведет к минимуму вот эти резкие, неожиданные ходы, по крайней мере, для нас, журналистов, и для болельщиков. И для команды тоже.
Есть еще одно обстоятельство, с которым нам предстоит жить. Это матч в России, в котором, собственно, ну вот поясни ситуацию с Головиным и Смирнчуком, с их приездом из Европейского Союза в Россию и так далее, потому что перемещение за пределы Европейского Союза, по-моему, сейчас довольно серьезно ограничено, и в Монако, и в Италии там какие-то свои правила, мы увидим их здесь в России на матчах.
На матче. Ну, они уже прилетели, по крайней мере, они прилетели в, я видел Смирнчука, да,
в расположении сборной.
Да, в расположении сборной я видел Головина. Я так понимаю, что РФС нашел какие-то варианты, да, и нашел заходы для клубов и для УЕФА, что игроки должны присоединиться к национальной сборной, и они должны сыграть на территории России. Не знаю, как это удалось, по крайней мере, вот из того, что я читал, я так понимаю, что и Головин, и Миранчук, скорее всего, сыграют.
Ну, это сильное и важное подспорье, конечно, для сборной, потому что готовиться и там играть с Мальтой – это одно дело, а совсем другое дело уже.
Согласись, это вообще по-своему выглядит какой-то бредовой историей. Но в Латинской Америке вообще отменили отборочные, да, матчи. Здесь, в Европе, разумеется, есть свои ограничения. Но по этим ограничениям, понятно, есть контактная группа, понятно, что на Мальте вообще хотели игру перенести из-за того, что там своих ограничений более чем достаточно. УЕФА на это не пошел. УЕФА сказал, что будете играть на Мальте, как и предполагалось ранее. И раз уж мы будем играть на Мальте с этими ограничениями, которые вы сами ввели, но при этом вы не даете возможность перенести матч на нейтральное поле, то почему тогда отказываете в прибытии, в расположении национальной сборной и игре на территории Российской Федерации, где, вот показывает раскладку, наверное, количество заболевших не так много. Мы все регламентные, нерегламентные будем выполнять нормы по сдаче ПЦР-анализов и тому подобное. Наверное, на какие-то уступки УЕФА в этой ситуации должен был пойти. И клубы, наверное, должны были пойти. Потому что объяснить логику можно, но принять какие-то вещи нельзя. Вот если отталкиваться от клубного футбола, я не понимаю, почему Атлетико Мадрид играл свой первый матч в Бухаресте против Челси, а Челси играл матч на Стэмфорд-Бридж против Атлетико, ответную встречу. А Ливерпуль и Манчестер-Сити оба матча играли на нейтральной территории.
Ну да.
Этому есть какое-то логическое объяснение? Хотя Атлетико говорил, но мы играли первый матч на нейтральной территории, на выезде, давайте тогда и ответную игру сыграем тоже на нейтральном поле. Понятно, без болельщиков это так имеет определенную условность, но тем не менее. И проследить эту логику не всегда удается.
Кость, давай завершая этот разговор, попробуем понять, с каким количеством очков ты удовлетворишься в этой кампании. Вот в начале 3 игры, 9 из 9, 7 из 9 будет нормально.
Ну, 9 из 9 будет отлично, ненормально. А, точно Мальту, ну, Мальту обыграем, Словения, Словакия. 7 из 9 это будет...
Это лучше, чем 6 или сколько там, из 45 или сколько там было.
Да, но надо верить... Не знаю, это вот сейчас меня в тупик поставило, потому что... Но я предполагаю 9 из 9. Угу. Но это сборная России, и я не предполагал, что они с Молдовой могут сыграть даже смешанным составом в ничью. Я не предполагал, что они с Сербией могут уступить 0-5. Ну, да. Да, поэтому 7 из 9, учитывая, что у нас два матча на выезде, ну, наверное, тоже... Это, получается, мы ни разу не проиграем. Это тоже, получается, неплохой набор очков.
Неплохой, особенно важно для старта, для вката, для того, чтобы уверенность какую-то, может быть, еще получить. Посмотрим.
Ну, вот заметь, в завершении, в отборе к Евро мы проиграли только Бельгии.
Ну да.
Но мы изначально планировали, что мы вряд ли очков...
Ну, конечно.
Да, очки доберем в матч против бельгийцев. Задача была основная – не оступаться там, где нельзя. Шотландия, Кипр, Казахстан – это все команды, которые там по-особому, особенно Казахстан, настраивается на сборную России. И мы помним, в Калининграде вообще был тяжелейший матч. Там Марио Фернандо забил в самой концовке. Угу. И исходя из этого, надо понимать, что здесь все-таки Словакия, Словения, ну, соперники... тягучие, непростые, с неплохими исполнителями. Так что где-то придется оступиться. Может быть, но при этом я не уверен, что мы 6 очков обязательно Хорватии отдадим.
Ну, еще чуть поэтому... не хватало. Не отдадим мы ничего.
Да. Поэтому побед. 7 из 9 тоже, мне кажется, будет достойный результат.
Спасибо большое, Костя. Будем с оптимизмом, как ты всегда на все смотришь, смотреть на предстоящий матч сборной. Константин Генич в подкасте «Болите за своих». Спасибо, Костя. Таким получился очередной спецвыпуск подкаста «Болейте за своих». Спасибо вам большое, что вы с нами. Подписывайтесь на подкаст и оставайтесь с нами. До скорой встречи. Пока.